долларов.
Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
Мой адвокат.
Юрий Пращин.
Опыт. Мудрость.
Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
В этот праздничный сезон телефонная компания «Дэвидсон» спешит обрадовать абонентов, звонящих в Грузию, нашими новыми расценками. После долгих переговоров мы добились понижения цен на звонки в Грузию. Только у телефонной компании «Дэвидсон» звонки в Тбилиси с часу дня до 10 вечера нью-йоркского времени по 6 центов за минуту. Звонки на мобильные телефоны – 10 центов за минуту. Спешите воспользоваться лучшими расценками на рынке. Тбилиси по 6 центов за минуту, грузинские мобильные – 10 центов за минуту. Информация подключения к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или 718-303-90-74. По Нью-Йорку с Геннадием Кацовым. 28 апреля автобусная экскурсия по Манхэттену от Линкольн-центра до фондовой биржи. Рокфеллер-центр, музейная миля, исторический и сегодняшний Нью-Йорк. Экскурсию проводит Геннадий Кацов, журналист и телеведущий программ RTN, автор книг «Нью-Йорк. История с географией» и «Нью-Йоркский букварь». Приобрести билеты можно на сайте theater.com и по телефону 718-303-8888. По Нью-Йорку с Геннадием Кацовым, 28 апреля, воскресенье.
Итак, добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин. И я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». При этом я рад, потому что сегодня у нас такой светлый в Нью-Йорке день, который напоминает о том, что действительно приближается весна, приближаются весенние праздники. И, конечно же, приближается праздник исхода евреев из Египта, праздник Песах. Но еще до того, буквально вот в этот шаббат мы уже будем благословлять новый месяц Нисан. Если кто-то помнит по Булгакову «Мастера Маргарите», да? Так вот, новый и первый месяц Нисан, он знаменует собой, в общем, в каком-то смысле начало Нового года. И в Пасхальной Агаде говорится о том, что даже если бы мы не вышли из Египта и не приняли бы Тору, и вообще не получили бы ни одной другой заповеди, а у нас была только одна заповедь – помнить о новом месяце и отмечать, праздновать новый месяц. То, как поется в песне, как говорится в Пасхальной Агаде, «Даейну». И этого было бы нам с вами достаточно. Потому что, наверное, вся суть Торы, если хотите, может быть, еврейской души, проявляется в искусстве и науке обновления. Потому хотелось бы, друзья, чтобы наша передача сегодня была не только моим размышлением, но действительно диалогом, поэтому обращаюсь к вам с вопросом. А как вы начинаете все сначала? Ведь бывают ситуации, в которых у человека опускаются руки, ему кажется что-то трудным, невозможным, и кажется, что вот он теряет силы, и потом вдруг раз, приходит второе дыхание, или человек приводит себя, так сказать, в порядок и в силы, преодолевает препятствия и начинает все сначала. Наверное, вся наша история, это была историей того, как, несмотря ни на что, и как бы они ни разрушали наши храмы или синагоги или дома, и не изгоняли нас отовсюду, где бы мы ни были, не только из страны Израиля, но гнали нас, так сказать, по странам изгнания, то, что бы они ни разрушили, ни сожгли, мы, оказавшись на новом месте, начинали все сначала. Может быть, в этом, так сказать, и есть секрет еврейской души. Как же начать все сначала. В чем секрет обновления? Я, друзья, хотел бы поделиться с вами двумя такими небольшими тонкими мыслями, если позволите, в качестве размышления или пищи для размышления. И через несколько минут хочу включить телефонные линии. Хочу, чтобы вы поделились со мной и с нашими телезрителями, нашими, простите, радиослушателями, также вашими мыслями о том, как вы начинаете все сначала, или как вы находите в себе силы и обновляетесь. Итак, с чего же все начинается? Друзья, очень может быть, что сама идея того, что вот за две недели до праздника Песах, когда Всевышний обращается к еврейскому народу еще в изгнании, во тьме египетской, так сказать, и говорит, смотрите на небеса и ищите новолуние. И вот будет время, когда будет полная тьма. И вот за этой тьмой последует проблеск света. Это новая луна. Это новая луна, это символ некого, если хотите, света во тьме, а может быть, света в конце туннеля. И потом вопрос в том, конечно, умеем ли мы видеть этот свет в конце туннеля. И, может быть, первая, самая важная, самая простая, очевидная, может быть, для многих, и тем не менее, мысль, которая нуждается в том, чтобы ее напоминали мы себе каждый день, не только раз в месяц. Мысль заключается в том, что человек, который свыкся со своим положением раба, свыкся, потому что перетерпел, свыкся, потому что больше не верит в то, что ему можно что-то изменить. И вот поскольку неверие в то, что когда-то придет свет, когда-то ему удастся вырваться из тьмы, приводит к тому, что раб остается рабом. И для того, чтобы рабу из рабства вырваться, ему в первую очередь нужно научиться видеть свет во тьме. Даже тот свет, которого еще нет. Тот свет, который будет, тот свет, который мы хотим себе представить. Потому что мы ведь ограничены границами нашего воображения. Интересно, друзья, что когда всякого разного рода книгах и интересных высказываний людей, которые занимаются, так сказать, personal development, развитием личности, и обсуждается вопрос, что такое мужество, что такое храбрость, то мы можем говорить о разных видах храбрости. И отметим, что первый, я не хочу сказать самый главный, но в каком-то смысле, может быть, поскольку это первое, то именно потому, может быть, это самое главное, потому что если нет этого первого, то нет и ничего другого вообще. И поэтому первый шаг в обретении свободы, первый шаг в обретении мужества, которое требуется для того, чтобы обрести каждому из нас свободу, это мужество мечтать. То, что человек даже не может сделать наяву в жизни. И поскольку он чувствует, что у него нет силы духа что-то сделать, что-то предпринять, что-то сказать, что-то, какой-то совершить какой-то поступок, то может ли этот человек хотя бы его представить в воображении? Оказывается, что есть ситуации, которые нам трудно, больно и страшно даже представить. Мы отгоняем их от себя. Потому требуется, если хотите, шаг за шагом, постепенное развитие умения мечтать. Может быть, с чего-то некомфортабельного, трудного, но не очень трудного. Потому что, может быть, очень трудное что-то и нечто настолько трудно представить, что человек просто отказывается от этой мысли и впадает в паралич, ничего не делает. Поэтому первым условием для того, чтобы каждому из нас преуспеть в обретении своей личной свободы, в достижении каких-то целей, эту цель прежде всего иметь. И цель эта должна быть большой и великой, потому что иначе, может быть, не имеет смысла ломать копии. И для того, чтобы эту цель перед собой поставить, человек должен не опустить руки на этом первом важном этапе, потому что каждый из нас в сердцах, может быть, сомневается в себе, в своих силах, в своих обстоятельствах, в своих ситуациях. Поэтому большинство людей, если мы спросили бы, почему они в жизни не преуспели, это потому, что они даже не попытались достичь того, на самом деле, что в тайниках души хотели. Потому что не позволили себе мечтать, не позволили себе иметь цель своей мечты. Поэтому для того, чтобы раскрепостить себя и научиться мечтать, человек должен шаг за шагом обретать смелость, обретать храбрость. Потихонечку мечтая, потихонечку ставя перед собой задачи, и какие-то мечтания шаг за шагом реализуются, человек обретает больше и больше уверенность в себе, в своих силах, Всевышнем, который ведет его по жизни, и начинает мечтать все больше и больше. Поэтому, хотя на первый взгляд кажется, что это такая простая вещь, научиться мечтать, на самом-то деле то, что мы молимся, это и есть умение мечтать, потому что молитва – это не чтение молитвенника, сидура или чтение псалмов Давида. Это создание образов. И не только образов прошлого, но когда мы как бы вспоминаем о том, что мы преодолели непреодолимое, например, вышли из египетского рабства, вырвались из египетской тьмы к свету Синайского откровения, это воспоминание должно помочь нам обрести веру и в то, что если наши отцы смогли это сделать, то мы, их потомки, сможем это сделать и в нашем поколении. И, может быть, нам следует сосредоточиться на тех достижениях, которые каждый из нас в своей жизни уже имел. Может быть, их стоит даже записывать, а в случае их нужно не просто помнить, их нужно видеть в образах своей памяти, и отталкиваясь от них, от этих своих уже достижений, с чувством благодарности к небесам, Всевышнему, веря в Него, веря в себя, потому продолжать мечтать. И поэтому тот факт, что мы молимся, это и есть то самое важное время, которое мы уделяем самим себе. Не Богу нужны наши молитвы, а нам самим. И поэтому, если человек начинает относиться к молитве как к созданию образа, каким он видит самого себя завтра, через год, через несколько лет, каким он хочет видеть свою жизнь, как он хочет изменить свою жизнь к лучшему, и главное, если он задает себе эти вопросы и творчески, если хотите, создает, творит образы своего будущего, но не ограничивается, конечно, только лишь одними образами и мечтаниями, а создает план, как воплотить свою мечту, а потом действует во имя того, чтобы этот план воплотился, и действует, несмотря ни на какие препятствия, и несмотря ни на какие неудачи, потому что он охвачен этой своей идеей. Конечно, для того, чтобы его этот план реализовать, должен быть один, так сказать, может быть, самый главный вопрос. Дело не только в том, что я хочу. Может быть, гораздо важнее задать себе вопрос, что от меня хочет Всевышний? Во имя чего пришел этот мир? И если то, что я хочу, соответствует тому, чего хотят от меня небеса, то тогда небеса в помощь. И любая цель во имя небес, она может быть достигнута. Итак, друзья, потому самая простая, казалось бы, вещь – это мицва, указывающая нам на то, что когда приходит новый месяц, может быть, вы видите здесь в Бруклине людей, которые иногда стоят на улицах, смотрят на небеса, смотрят на Луну и видят новолуние и благословляют его. Так вот, может быть, нам нужно и в жизни своей всегда и в любой ситуации научиться видеть свет в конце туннеля. И это не только лишь тот свет, который мы видим уже в небесах, но это тот свет, который мы способны представить себе. И потому в награду за нашу веру в этот свет и приходит. Итак, друзья, это мысль первая – научиться мечтать. Теперь другая мысль связана с тем, что, мне кажется, тьма, которая зачастую окружает нас, она не просто какой-то, как сказать правильно, какое-то вот такое вот мешающее обстоятельство. Эта тьма как раз, она является неким топливом для света, поэтому преодоление ее – это и великое искусство, и одновременно с этим огромная и великая возможность. И потому, друзья, хочу поделиться с вами словами мудрецов на тему о том, что же такое новый месяц, Нисан. Любопытно, что в книге Исхода, прямо в самом начале говорится о том, что когда евреи оказались в Египте, то пришел новый царь над Египтом. Пришел новый царь над Египтом, который не знал Йосефа, и который, как вы знаете, начал издавать свои антисемитские законы. Это, кстати, об антисемитизме в Конгрессе, об антисемитизме, который сегодня процветает не только по всему миру, но, в общем, казалось бы, к великому ужасу в рядах родной для стольких многих евреев определенной политической ориентации, конечно, демократической партии. Удивительно, что происходит сегодня, так сказать, в Конгрессе, на недавнем совещании или конференции ОПЕК. Все, кому не лень, критиковали некоторых, не будем называть их имена и давать им рекламы, этих конгресс-вумен, этих некоторых женщин всякого разного, то ли сомалийского, то ли палестинского происхождения, и о их антисемитских высказываниях, которые повторяются одно за другим, и как их антиизраильские позиции на самом деле не являются ничем другим, как скрытым проявлением антисемитизма. Так вот, друзья, любопытно, что тьма, она не приходит просто так. Талмуд задается вопросом, давайте задумаемся вместе с нами. Если мы говорили о качестве еврейского народа, обновлении, и что на протяжении истории мы обновляемся вновь и вновь, и что если бы у нас даже была одна единственная заповедь, один единственный закон, и это был бы закон обновления нового месяца, а именно умение и искусство видеть и представить себе свет в конце туннеля, то даже этого было бы достаточно, в том смысле, очевидно, что мы все равно были бы народом вечности. Если так, то удивляется Талмуд, почему же вдруг в слове «новый», словосочетание «новый царь», который говорит об антисемите, фараоне, который отравлял, утяжелял и огорчал жизнь евреев, который строил такую каторгу, такой геноцид, такое разрушение. Почему вдруг этого плохого царя называют новым? Я помню, когда-то моя бабушка говорила мне, евреи не просят нового царя, потому что какой у него был бы плохой старый, новый может быть еще хуже. Наверное, вот из этих слов. Так вот, любопытно, что Талмуд отвечает и говорит мысль, которая, мне кажется, ошеломляет. Он говорит, дело в том, что когда в мир спускается обновление, то оно спускается для того, чтобы еврейский народ обновлялся, исправлялся, улучшался. И таким образом, как дрожжи приводил к улучшению, исправлению и обновлению всего человечества. У еврейского народа есть своя миссия. Это не больше прав, это никогда не смотреть сверху вниз на кого бы то ни было, но, тем не менее, это особая мицва быть светочем для народов. И вот если эту свою заповедь, эту свое предназначение историческое евреи не выполняют, говорит Талмуд, приводя слова пророка Иеремию, то тогда происходит удивительное. Когда энергия обновления спускается с неба на землю, а евреи, пренебрегая ей, остаются в зоне комфорта, то есть во тьме египетской, то тогда эта самая энергия обновления, она спускается. Но только спускаясь вниз, ею пользуются наши враги, которые поднимаются и делают наш комфорт некомфортабельным. Когда приходят антисемиты, так можно иносказательно сказать, то это потому зачастую, что они напоминают нам о том, о чем мы хотели бы, к сожалению, забыть. Я сейчас не буду возвращаться к историческим так сказать, параллелям, хотя вы можете вспомнить о Испании, о Германии, да и о нашей, собственно, жизни в бывшем Советском Союзе, а может быть, даже здесь, потому сегодня в Америке, когда столько евреев уже настолько, так сказать, чувствуют себя отдаленными или чужими. Собственно говоря, в пророке Иеремии говорит как раз об отчуждении евреев и о том, когда приходит тогда новый царь над Египтом, он им напоминает о том, кто они такие на самом деле. Так вот, не только в истории нашего народа, не только, наверное, в истории американского еврейства сегодня, которое так далеко не только от Израиля, но оно далеко очень от самих себя. Им кажется, что они уже стали настолько американцами, что они же больше американцы, чем сами американцы. Так вот, условно говоря. И вот приходят некоторые другие американцы, и которые говорят им: вы знаете, мы антисемиты, а вы евреи. И как бы ни больно, и неприятно, и, конечно, с антисемитизмом нужно бороться. Но только бороться с антисемитизмом нужно, не борясь просто с так сказать, с этими дамами из Палестины и Сомали, а, наверное, изгоняют тьму светом. Поэтому, может быть, в первую очередь нужно воспитывать своих детей и не только увлекаться, как бы это ни было важно, музеями истории Холокоста. Это очень важно, если туда приходят дети, особенно которые учатся в еврейских школах, и которые вдохновляются, но не только тем, как страшно и как больно и опасно быть евреем, но тем, как это прекрасно, как это светло, как это замечательно. И как же и где же этому будут учиться наши с вами дети. Итак, друзья, наш телефон 718-303-90-90. У нас есть несколько буквально минут. 718-303-90-90. И мы принимаем первый звонок. Да, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Рэбе.
Здравствуйте.
Миллион лет с вами не разговаривал. Вы знаете, я, наверное, как всегда, немножко в сторону поворачиваю.
А у нас нет времени в сторону, у нас остается несколько секунд.
Прошу прощения. Но человечество выработало в течение своей истории какие-то краткие афоризмы, которые выражают глубокие мысли очень четко и кратко. Например, «береги честь молоду», «хорошими намерениями», «условная дорога в ад». Но есть группа выражений, которые выражают один грех. Я бы его потом назову.
У нас потом не будет, дорогой Александр, я прошу прощения, потому что скажите фразу, потому что я должен переключить. Пожалуйста.
Многословие вы относите к одному из грехов?
Безусловно. Спасибо огромное вам. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Вы сказали про храбрость и мужество. Так вот, я считаю, что храбрость и мужество у тех людей, если человек ответственный, если он знает, если не я, то кто же?
Конечно.
Вот этот человек может быть храбрым и смелым.
Абсолютно верно. Совершенно верно. То есть, да, то есть, когда приходит мгновение, и человек понимает, что он на этом месте для того, чтобы исполнить или совершить этот поступок, исполнить свою миссию, свое предназначение, то, конечно, совершенно верно. Давайте закончим этими словами. Помните,
хорошо,
говорит Талмуд, если вы помните, если я не за себя, то кто же за меня? Правильно? Если я не сделаю, то кто сделает? Но если я только за себя, то что я? И если не сейчас, то когда? Всего самого вам хорошего.
Будьте здоровы.
До свидания.